Радио «Спутник» в эфире. Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофонов. Данил, приветствую.
Привет, Леша.
Продолжаем следить за тем, что происходит в Казахстане. Много сообщений приходит, причем многое развивается прямо по мере того, как мы выходим в эфир, поэтому что-то будет обязательно попадать в наши речи внезапно, непосредственно с новостей. Но давай сначала все-таки небольшим обзором, небольшим дайджестом за последние пару часов сообщения. Значит, вообще страшное сообщение о том, что ликвидированы десятки нападавших. Они пытались захватить здание городской полиции. Mm-hmm. В Казахстан запросил помощь сил ОДКБ для борьбы с вторжением бандформирований из-за рубежа. Вот меня слово «ликвидированы», конечно, очень сильно смутило, потому что обычно же говорят, есть, знаешь, как официальная информация, есть неофициальная, а значит, если есть какое-то обычное сообщение, то потом по неофициальным можно его и увеличивать в количественном, в масштабе, скажем так.
Но пока по поводу количества никаких сообщений нету. Дело в том, что вот...
Слушай, если... десятки нападавших.
Ну, десятки нападавших, да, но это весьма неконкретная цифра.
Конечно.
Но есть информация о том, что сейчас, в данный момент, устанавливаются личности тех, кто это нападал. И в свете того, что вообще-то, значит, заявлено о вторжении бандформирований из-за рубежа, то не исключено, что, в общем, это будут и иностранные граждане. Ну, а, собственно говоря, что сейчас происходит в самом Казахстане, кратенько буквально, да, Нацбанк приостановил работу всех финансовых организаций в Казахстане, в том числе и фондовой биржи. Значит, спецрежим введен в тюрьмах. Все авиарейсы отменены, ну вот буквально до начала нашего эфира. Сейчас нужно прямо уже узнавать, как, собственно говоря, в Нур-Султане и в других городах Казахстана с этим обстоит ситуация. И также спецоперация по зачистке города от мародеров началась, и военные на бронетранспортерах, значит, работают в центре Алма-Аты, например.
Да, это, конечно, очень пугающие кадры, которые активно распространялись через соцсети, через различные сообщества. Это беспорядки не напугать не могли, в особенности люди с огнестрельным оружием, которые уж неважно, чем там занимались, просто люди не под контролем с оружием. Айжан Нургазинова, продюсер «Спутник Казахстан», с нами на связи. Айжан, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, коллеги.
Здравствуйте, Айжан. Подскажите, пожалуйста, ну вот писали, значит, о том, что очереди к банкоматам выстраиваются, что нет интернета. Какова сейчас ситуация? Вы в Нур-Султане находитесь, правильно?
Да, я нахожусь в Нур-Султане. Как сообщили наши корреспонденты, которые утром проехались по городу, действительно, у банкоматов образовались очереди в связи со сбоями в работе интернета. Многие магазины принимают только наличные. То есть элементарно на продукты людям необходимы деньги. Поэтому такие очереди у банкоматов, которые уже наблюдались даже и вчера у некоторых банков. Но сегодня уже более такие ощутимые по всему городу. И к тому же многие банки сегодня, почти все не работают. Главный банк, Народный банк Казахстана, сообщил, что будет короткий день до 3 часов дня. А остальные банки расположены, ну, по всему городу, закрыты полностью.
Айжан, уж простите, пожалуйста, не сочтите за какой-то докапывались, но большие очереди — это сколько? Это человек 5-6-10 или вот прям на многодесятиметровые?
У нас есть фотографии с десятками людей у банка.
Десятки, угу.
Да.
А что касается самих магазинов, кстати, была же тоже информация, это вот мы потихоньку к мародерствам переходим, которые тоже проходили этой ночью в Казахстане. А много ли, скажем так, было беспорядков на улицах и работают ли магазины в принципе?
Но в Султане я скажу, что все тихо. Ситуация под контролем, никаких стычек не наблюдалось. Все тихо, спокойно. Утром люди вышли на работу, общественный транспорт с 7 утра действует в штатном режиме, так же, как объекты жизнеобеспечения. Магазины, торговые центры, некоторые не открылись, не сообщая, до какого времени они будут закрыты. Многие открыты и работают, отпускают товар, как обычно. В основном разгромы, погромы, вся сложная эта ситуация была в Алматы всю ночь. И по-прежнему проводится антитеррористическая операция, как вы знаете. Наш корреспондент на месте событий передает оперативно все, что сейчас там происходит.
То есть, получается, Айжан, ситуация разная в разных регионах
Казахстана.
Вот как
раз момент. Расскажите о своих каких-то ощущениях. Что, ну, грубо говоря, насколько есть опасения, что все это перекинется на, ну, на другие регионы? Вы действительно уточнили, и сообщение об этом же проходит, что вот Алма-Ата есть, и там как-то все слишком уж эскалировано. Есть ли опасения, личное ощущение, что это может каким-то образом перекинуться на другие города, на другие территории, на другие регионы?
У меня лично таких опасений нет. Я думаю, что, ну, суть... Простой народ, он, обычные граждане, все понимают, что ситуация очень критичная, призывают оставаться дома и в мессенджерах, в соцсетях, проявляют благоразумие и призывают друг друга сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять властям. То, что происходило ночью и сейчас в Алматы, это, я так считаю, что по личным моим ощущениям уже... остатки тех хулиганствующих бандитских группировок, которые пытаются что-то еще предпринять, возможно, с какими-то личными, там, корыстными интересами. Не знаю. Все остальные обычные жители Алматы, местные жители пытаются сохранять спокойствие и доверять действиям властей.
Айжан, раз вот тут про лично Алексей спрашивает, а скажите, пожалуйста, вот вы лично знали кого-то, кто участвовал вот в протестах? Вот на такой провокационной части вопроса.
Ага. Нет. Из моих знакомых никого не было.
Ну, то есть на таком бытовом уровне, скажем так, это отношение скорее к ним действительно как к вторгшимся извне.
Скорее всего, да. У меня из моих личных знакомых, которые поддерживали те же социальные вопросы, вопросы в связи с повышением газа, то есть сейчас они полностью... изменили свое отношение и призывают как бы успокоиться.
Айжан, спасибо вам огромное, что согласились выйти к нам в эфир, рассказать о том, что происходит вот непосредственно на улицах в разных городах Казахстана. Продюсер «Спутник Казахстан» Айжан Нургазинов у нас в эфире.
В эфире «Радио Спутник».
Перестановки, перемены. Среди первых лиц Казахстана сменен глава агентства по стратегическому планированию и реформам.
Но там не такая, чтобы...
Ну, какая разница?
Перестановка,
с чего начинается?
Ну, надо.
Поэтому это, может быть, знаешь, как первая ласточка. Может быть, опять же, спросим, насколько это важно значит. Да. Давай назовем. Да. Асет Иргалиев, который возглавлял Министерство национальной экономики, получил пост главы агентства по стратегическому планированию и реформам.
Это президент его назначил.
Президентская, да,
переместился указан. С одного места на другое. Ну, не первая ласточка, да, как я понимаю, все-таки.
Ну, одна из.
Но вторая, да, как минимум, потому что сам Токаев пост занял
президент.
Да. Поэтому я не знаю, мне кажется, что это все-таки уже более, скажем так, удовлетворение экономических требований протестующих. В частности, все же было изначально связано с повышением цен на газ.
Вот и хороший, продолжением реформы. Хороший, конечно, вопрос, насколько здесь с протестующими идет... как это, удовлетворение,
торг.
Ну, не только, диалог, удовлетворение требований, потому что если некоторые решения, о которых мы слышали ранее, это можно было таким образом сосчитать после того, как начались уже достаточно серьезные, жесткие силовые меры приниматься? Здесь уже, мне кажется, немножечко по-другому нужно говорить. Вот как раз об этом и спросим. Политолог Марат Шибутов с нами на связи. Марат Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марат Максимович, давайте в двух словах. Мы знаем, что вы в Алма-Ате сейчас находитесь. Расскажите о ситуации, которая сложилась. Есть сообщение о том, что магазины не работают, и погромы коснулись вот продуктовых, в частности. Так ли это?
Нет. В основном погромы – это банки, банкоматы, то есть платежные терминалы, это магазины электроники, ну, магазины вещей, там, обуви и так далее. Ну,
то есть то, что подороже просто... получается, Марат Максимович, я правильно понимаю?
Да, да, угу. Да, да. Прямо вот по там, где по пути, где шли именно вот эта толпа, да, и на отдельных там торговые центры, там уже целенаправленно приезжали и нападали. А по пути следования просто вот все подряд громили. И витрины, и это, угу. И так далее.
Все. Судя по тому, что мы с вами по телефону разговариваем, то со связью там нет проблем. А что с интернетом?
Интернета вообще никакого нет. ни мобильного, ни, допустим, стационарного, поэтому у нас еще не работают все финансовые учреждения, терминалы, банкоматы, и, в принципе, вот у кого нет наличных, у того все большие проблемы.
Марат
плюс, плюс в продуктовых нет завоза товаров, то есть и большинство из них не работает, поэтому возникает тогда проблема нехватки вот еды.
А есть такая информация, что, в общем, какая-то некая координация присутствует среди тех, кто протестует,
но
нет интернета, да, как
это происходит? Если, опять же, как Марат Жубутов рассказал о том, что нападают прям точечно адресно, что значит, это организуется, вероятно?
Разумеется. Ну, зачем интернет, если есть профессиональные рации, понимаете, носимые?
То есть вот настолько там, это все спланировано?
Да, все настолько спланировано. То есть, извините меня, там по 4-5 волн, короче, нападать подряд на ОМОНовцев, когда по тебе бьют светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, это все-таки не обычные протестующие, это достаточно подготовленные люди, которые четко мотивированы и которые нападали только на вот определенные цели. То есть у них сначала были, то есть это Акимат, прокуратура, резиденция президента, телевизионный центр, департамент полиции, ОВД, аэропорт. То есть вот все именно те точки, которые обычно, товарищ Ленин говорил. Там,
по Ленину я тоже хотел отметить.
Вокзал и почта там была, да. Марат Максимович, вы от одного очень важного момента сразу немножечко и другой затронули. От организации до подготовленности вот этих самых молодчиков, которые участвуют в различных акциях. Вот этот момент, насколько... можно ли вас попросить раскрыть чуть пошире? Потому что, ведь действительно и писали об этом много, да и видно это, и вы сейчас это подтверждаете. Да, некоторые из мероприятий, уж простите, в кавычках, мероприятий, акций, действий, но они действительно вызывают ощущение, что участники готовы именно прям вот потому, что идет скоординированное действие, именно к тому, что нету, оголтелости и судорожности в каких-то принимаемых решениях непосредственно на месте, непосредственно на улицах. Вот этот момент насколько, тоже заметен, тоже ощутим, что это некие подготовленные бригады, причем, я так понимаю, вряд ли из самой Алматы?
Нет, это из области. Из области и, видимо, из соседних областей, потому что это видно, что это не наши люди. То есть там, если и были какие-то протестующие местные, алматинские, то это небольшая часть, и они выступили таким вот легитимизатором протеста, у нас политический протест. А на самом деле они только вышли на площадь, да, то есть пока шли, они какие-то лозунги говорили, а когда дошли до площади, они сразу решили захватить Акимат, понимаете, и поджечь его. То есть это совсем другая история, да, то есть всякие вот эти наши либералы выступили, как минимум в городе Алматы, да, полезными идиотами, которыми прикрывались. А в реальности это вот подготовленные люди, это, наверное, скорее всего, показатель нашей внутриэлитной борьбы.
Тут, в частности, в заявлении ОДКБ, да, указано на то, что подготовленное бандформирование из-за рубежа. Это ощущается?
Я не знаю. Нет, это все местные, все казахи.
Все казаки. А что касается самого факта того, что ОДКБ приняло решение, оказать помощь?
Потому что, у нас мы реально не справляемся, то есть, допустим, те же самые полиция у нас сдалась и разбежалась где-то, вчера в 5 вечера уже после этого, уже город был полностью отдан на разграбление мародерам.
Кстати говоря, почему полиция-то так рано сдалась? В полиции же тоже работают вроде как местные люди.
Потому что, они... Вы видите, видимо, духу у них не хватило. У нас и полиции-то не так много, это раз. То есть надо увеличивать, а у нас постоянно их сокращают. Плюс, я говорю, то есть мотивировка недостаточная, и плюс, видимо, надо было после определенного, если видно было, то есть после ночи, когда вот пошла вторая волна, и то, что в смысле это уже необычный протестующий, надо было отдавать приказ стрелять на поражение. Но они уже потом разграбили оружейные магазины и уже начали сами стрелять, и уже все как бы.
Марат Максимович, есть ли сейчас понимание, представление, в чьих интересах? Вы так вскользь упомянули и намекнули, извините, я два слова в одно объединил, про вот такое словосочетание, разборки, внутренние разборки элит. Это действительно, ну, напрашивается это, можно к такому выводу прийти, но какие-то сейчас уже есть понимание, представление, в каком направлении все будет идти, просто потому что это, ну, может показать дальнейший сценарий.
Ну, я так скажу, в смысле, смотрите, мы увидим это через некоторое время, когда будут там следствия, аресты, ну, несчастные случаи.
А, Марат Максимович, а тогда такой еще вопрос. Это вы действительно говорите очень правильно, нужно подождать. Сейчас очень много, опять же, есть сообщений, и вот так вот со стороны видно, ну, возникает ощущение, что ярко выраженного лидера-то нет. Тем не менее, какие-то, опять же, предположения.
А нет там никаких лидеров.
А кто координирует?
Ну, там, это понимаете, это же не политический протест. Это не там нет какая-то там политическая партия, там, того-то хочет. Нет, это просто, видите, сжечь, разграбить, захватить, понимаете.
Просто
это
такие там организованные меры, да. Потому что люди, ну, грубо говоря, идут против армии, идут против вооруженных сил, против спецподразделений, просто чтобы пожечь, пограбить?
Ну, у них-то, ну, видимо, там их тоже мотивировали какими-то средствами, ну, скорее всего, денежными.
Я смотрел, смотрел видео, значит, вот у вас из Алматы, в частности, о том, что в город БТРы прибывают. Как вам кажется, без поддержки ОДКБ своими силами бы справились?
Ну, я как... Если бы мы сами справились, мы бы не запрашивали. Значит, не справились, понимаете?
Ну, с другой стороны, так много техники. Ну, по крайней мере, я ориентируюсь на видео, которое вот сам видел. Мне кажется...
Ну, это вот... Это вы когда видели это видео? В смысле? Если утром...
Сегодня утром, да.
Это значит, они... Да, только они пробились через баррикады, потому что те построили баррикады на въезде в город.
И, кстати, там была еще информация про то, что, значит, мэрия Алматы, была перестрелка и нападение на здание полиции. Вот с этим уж как дела обстоят?
Ну, я же сказал же, сожгли его полностью, Акимат.
Есть ли перестрелка, да, с жертвами?
Да, и Розовский РОВД, там перестрелка была, да. Ну, 8 убитых только полицейских.
Это у здания полиции, да, которые пытались штурмовать это, да, о чем сообщения были?
Нет, это еще... Нет, это районы было, там штурмовали, и еще штурмовали департамент полиции города, главное здание.
Вот.
Там тоже отбивались.
Вот, у нас просто было сообщение в самом начале эфира о том, что, значит, личности устанавливаются тех, кто нападал, и там десятки ликвидированных.
Это сообщение так звучало, да.
Да, вот что с этим?
Ну, я не знаю, знаете, у нас интернет был с 12 часов ночи до 2 часов ночи, а потом все, уже дальше новостей нет, понимаете. И мы сидим тут... Ну, так, ходим по городу, но пока город пустой. То есть, если есть какие-то войска, то они в центре. Но до центра надо еще, нельзя добраться, потому что у нас комендант, это все-таки чрезвычайное положение, особо не разъедешься по городу.
Но в целом интуитивно чувствуется, спокойно в городе, неспокойно, я не знаю, какие-то выстрелы?
Ну, неспокойно, крик. Неспокойно, потому что люди... Когда, извините меня, вот тут все раскручено, там погромы и так далее, люди вот, плюс невозможно найти еду, да, и у людей нет денег, понимаете, это тоже очень большая проблема.
Марат Максимович, спасибо вам огромное, что рассказали нам подробнее, что в Алмате непосредственно на улицах происходит, какой была ночь, какой был вечер предыдущего дня и что, в принципе, ожидается. Политолог Марат Шибутов в эфире «Радио Спутник». Вообще, вот действительно такая некая локализованность, что ли, этих сложных, как это сказать, сложных уличных состояний, она наводит на определенные некоторые мысли, что это действительно прям вот, ну, целенаправленно и точечно какие-то меры планировались,
организовывались. Меня очень сильно поразила вот эта фраза о том, что все координируется по рациям специальным.
Профессиональным,
да. Если, да, если там где-то про ситуацию в Ливии, когда говорили, там все через мессенджеры, да, то здесь интернет отключен, и сразу же появляются какие-то рацию, то есть к этому действительно были готовы. То есть и протест, да, он, скажем так, немножко меняется. Давай я в двух словах напомню о том, что заявлено Николом Пашиняном, это председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ и премьер-министр Армении. Он, значит, сказал, что президент Казахстана обратился в ОДКБ ввиду угроз национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной, вот опять обращаю на это внимание, вмешательством извне. И в соответствии со статьей 4 договора о коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Республику Казахстан на ограниченный по времени период и с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Это официальное заявление на ОДКБ.
Угу. Ну и тут, опять же, тут уже сообщение, что уже в четверг уже телефонные разговоры поправил Токаев с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиевым и также с лидерами России и Армении. То есть в этом смысле рука на пульсе держится. Член Комитета Госдумы, Российской Госдумы по международным делам Дмитрий Белик с нами на связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Анатольевич, ну, для начала, как оцениваете заявление ОДКБ? И, ну, всех интересует, когда уже начнется непосредственный ввод миротворцев в Казахстан? Будет ли Россия участвовать в этом вводе?
Во-первых, давайте определимся. Заявление расцениваю как позитивное. Безусловно, это правильная позиция ОДКБ. Для того она и создавалась, чтобы поддерживать ту или иную страну такой непростой период, в котором оказалась Республика Казахстан, когда, по сути, происходит попытка государственного переворота, это ни больше, ни меньше. По факту мы это видим, когда захватываются государственные учреждения, когда захватываются помещения, здания полиции, силовиков, когда разоружаются, скажем, там, силовые структуры, избиваются, есть уже жертвы, к сожалению, мы сегодня это можем констатировать. Безусловно, мы видим обращение президента Казахстана к ОДКБ, принято решение о вводе, соответственно, миротворцев на ограниченный срок. Хочется подчеркнуть, что задача миротворцев, безусловно, охрана военной инфраструктуры, может быть, государственных учреждений. Саму антитеррористическую операцию проводят силовики Казахстана. Насколько вот есть определенные новости, мы знаем, что вроде как освобожден уже аэропорт, проводится и дальше антитеррористическая операция. Это должны проводить сами представители Республики Казахстан. Задача ОДКБ взять под контроль ключевые объекты, не дать возможность захвата там органов власти, поддержать, собственно говоря, руководство Республики Беларусь в наведении конституционного порядка. Руководство Республики Казахстана в наведении конституционного порядка. Безусловно, это правильная позиция. И, знаете, очень печально, что такие события производят в Казахстане. С одной стороны, безусловно, печально, потому что есть человеческие жертвы. Но вот в данном случае, знаете, это определенный будет, как сказать, экзамен для ОДКБ, как сработают участники договора коллективной безопасности. Я надеюсь, что с помощью сил ОДКБ порядок конституционный будет восстановлен, и, безусловно, уже по законам Республики Казахстан должны быть осуждены те люди, которые являются организаторами, которые являются исполнителями, которые, собственно говоря, пытались и пытаются до сих пор, к сожалению, собственно говоря, провести государственный переворот на территории этой страны.
Дмитрий Анатольевич, подскажите, пожалуйста, а внутри самой ОДКБ как будут распределяться квоты среди миротворцев? Ну, условно говоря, я просто везде читаю, что там запросили ОДКБ в скобочках «читай Россию». Так ли это? Или все-таки будут...
Не, ОДКБ это, мы же прекрасно все знаем, туда входит 6 стран. Я полагаю, что информация там в определенной степени закрыта. Насчет квот, какие будут спецподразделения участвовать, полагаю, что и Россия в том числе, как ближайшая соседка, как самая крупная из стран ОДКБ будет участвовать в этой операции. Полагаю, что и Беларусь, и Армения, и Никол Пашинян тоже заявил, что его страна будет участвовать в этой операции. Поэтому полагаю, что должны все поучаствовать, все страны. А уже если мне если у меня правильная информация, что руководителем операции войск ОДКБ назначен Валерий Герасимов, это руководитель Генштаба армии России, да, безусловно, Россия как самое крупное государство из стран ОДКБ будет свою роль играть, безусловно, но это коллективная организация, договор о коллективной безопасности.
Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, полминутки остается. Тем не менее, вопрос самый важный. Да, нет ли ощущения, что Казахстан внутренние проблемы, ответственность за внутренние проблемы перекладывает на своих соседей, на своих партнеров? Ну и до провокации в отношении России тут совсем недалеко.
У меня ощущений таких нет. Безусловно, я полагаю, что все эти протесты координируются из-за рубежа. Действия, которые происходили на улицах Алматы и других городов, это, безусловно, терроризм, попытка свержения государственной власти, и ОДКБ должны были вмешаться. Это правильное решение. Угу. Надеюсь, порядок будет восстановлен, а виновные в Казахстане за беспорядки будут наказаны.
Дмитрий Анатольевич, спасибо вам огромное, что вышли к нам в эфир. Дмитрий Белик, член Комитета Госдумы по международным делам. В эфире «Радио Спутник». Продолжаем следить за ситуацией в Казахстане.